Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для вівторків програма «Резонанс», програма, яка намагається реагувати в першу чергу на те, що відбувається в світі, так, в чому ми живемо, і цей контекст є, звісно, що з церковним нахилом, з християнським нахилом, да, щоб якусь загальну картину описати якимись словами, так, якимись більш конкретними. Для цього ми запрошуємо цікавих особистостей, які можуть глобально це зробити, тобто описати, сказати, посвідчити з власного досвіду. І тому резонанс, тому що намагаємося дійсно якимось чином говорити про речі важливі, надзвичайно важливі, тим паче у нас в гостях сьогодні дуже цікава особистість. Я перейду на латвійську мову, але, на жаль, її не знаю, на русский язык перейду. Да, сегодня у нас гость с Латвии, пастор русской лютеранской общины при новой церкви Святой Гертруды в Риге, Павел Левушкан. Слава Иисусу Христу!
Во веки веков, аминь.
Еще пастор Павел есть коучем тишины и основателем, а также главредом интернет-портала «Базница». Кто понимает, что такое интернет-ресурсы, кто частый гость на разных сайтах, тот понимает, что за личность у нас сейчас, потому что всегда очень интересные новости, и не только с лютеранской церкви, но и с римо-католической. Частые гости, скажем так, даже и не гости в интернет-портале «Базница». Ну, а обо всем по порядку. Сначала о вас, пастор, хотелось бы поговорить, поскольку вы также очень близки к католической церкви. Так уж исторически сложилось, но обо всем по порядку. Вы родились в 1973 году. Это брежневская эпоха. Я знаю, вы каким-то образом связаны также с Россией, да?
Ну, родился я в Сибири, угу, где мои предки были когда-то еще времена, как говорили, кровавого царизма, были высланы в Сибирь за крестьянский бунт из Латгалии. Это восточная Латвия. Тогда она была, наверное, частью Витебской губернии. Угу. Еще раньше она была частью Речи Посполитой и Великого княжества Литовского.
Так.
Да,
угу.
Поэтому такой вот интересный район, где жили вместе всегда люди множества национальностей, множество культур, такой плавильный котел.
Кто ваши родители по вероисповеданию?
Мои родители православные. Угу. Правда, они к осознанной вере пришли уже после меня, чуть позже. Мой отец даже в свое время построил, ну, один храм построил, другой помог восстановить. Я был таким старостой в одной из общин, угу, достаточно активным православным человеком. Он скончался уже, но вот тем не менее, пока он был жив, он активно участвовал в жизни церкви.
Угу. А как бы вы описали атмосферу, в которой вы родились и в которой вы жили, скажем так, отроческие годы?
Ну, Сибирь. Сибирь — это место...
Чуть католиков там есть, кстати.
Да, чуть-чуть. Во-первых, там буквально в соседнем районе был даже католический костел в деревне Белосток. Угу. Как можно догадаться, это была деревня, где жили ссыльные поляки. И там сохранилась историческая деревянная очень красивая церковь. Но в том месте, где я жил, католиков не было. Были только православные, потом православный монастырь. Появились пятидесятники, баптисты. Вот, но католиков не было никогда.
Что побудило к вере будущего пастыря?
Ой, знаете, это было очень интересно. Буквально недавно в нашем храме выступала великая латвийская органистка Евгения Лисицына. Если кто-то помнит советские времена и записи органа Домского собора, то, скорее всего, это было ее исполнение. И в 80-м году, по-моему, или 82-м, вот в начале 80-х, мой отец был в турпоездке в Латвии, в Риге, и привез оттуда пластинку с записями Баха, органного Домского собора. Я ее поставил на проигрыватель, и что-то во мне переключилось после этого. Вот я услышал эти звуки, а я был простым парнем, который жил, ну, пусть в очень интеллигентной семье. У меня мама была тогда директором книжного магазина, до этого учителем математики, отец инженером, но все-таки жил в таком лесном поселке, где большая часть моих сверстников слушали шансон. как можно догадаться. И я вдруг увлекся классической музыкой, начал брать в библиотеке пластинки, затем задумался о той духовной культуре, которая породила вот гений Баха, в частности. И в библиотеке начал читать журнал «Наука, религия», справочник атеиста, настольную книгу атеиста за неимением ничего другого. И вот так через советскую запись органа Домского собора и атеистическую литературу я пришел постепенно к вере в Бога. И вот потом, когда уже Евгения у нас выступала, я ей рассказал эту историю, и она была, конечно, очень удивлена.
Ой, нам ужасно интересно узнать, поскольку у нас-то до 90-х годов здесь в Украине ужасное это гонение было, и знаем, что только греко-католики вышли с подполья там с датой основания, по сути, независимой Украины. А кажется, что в России-то дела еще похуже были, ну, на территории современной России. Ну, да. Каким образом вы ощущали давление из-за вашего увлечения верой?
Ну, в школе мне понизили оценку на выпускном сочинении на 1 балл, хотя это были уже годы перестройки, за то, что я взял в качестве эпиграфа цитату из послания Коринфянам «К свободе призваны вы, братья, где дух Господень, там свобода».
Представляю.
И вот, ну, как бы была перестройка, и я писал-то, конечно же, на темы общественные.
Надо было сказать, что это Маркс придумал.
Ну, вот я опрометчиво все-таки указал ссылку, и это вызвало некоторый резонанс. Меня даже вызывали на партийные собрания, песочили, говорили, что я так не должен поступать.
Страшно было.
Ну, это было не страшно. Знаете, когда человеку 16 лет, то у него немножко голова работает по-другому, и для него это скорее форма бравады или вызова какого-то.
То есть вы еще оппонировали?
Оппонировал. Это было в годы перестройки, уже можно было оппонировать, и даже, наверное, где-то поощрялось. Поэтому они, с одной стороны, могли ругать,
если но не 16, могли... 83, 89, ну...
Да-да-да, не могли ничего сделать.
Папа уже и Горбачев встречались, да?
Да. Уже перестройка шла по полной программе, уже тысячелетие крещения Руси отпраздновали, и фактически как бы началась некоторая оттепель. А потом тоже у меня был интересный такой момент. Я был в отряде прессы в лагере юных комсомольского актива, был такой, и там познакомился с ребятами из городской школы, приехал к ним в гости, увидел молодого человека странного вида. Он такой был взлохмаченный, взъерошенный, бегал по коридору с какой-то папкой. Я спросил, а кто это? Они говорят, а это вот так-то его зовут, он баптист. Я заинтересовался, думаю, ну что же это за баптисты такие, да? И познакомился с ним, и он начал мне высылать книжки из своей церковной библиотеки, тогда не было книг. Он мне присылал, я их читал и посылал ему обратно по почте. Ну, потому что были библиотечные книги. И вот, собственно говоря, кульминация вот такого прихода к Богу была, когда я прочитал книгу Билли Грэма «Мир с Богом». То есть я уже интересовался, я шел к этому, но я не знал, что мне делать конкретно, чтобы спастись и вот стать христианином. И тогда я встал на колени около своего письменного стола и отдал свое сердце Иисусу, уже сознательно, да?
Потрясающе. Церкву выходили тогда там?
А негде было.
Негде?
Ну, так не было же никакой церкви, конечно. Какая же церковь-то? Деревня сибирская, никакой церкви.
А когда
не
вы
было.
В первый раз увидели там, я не знаю, дьяка или попа, или, ну, священника?
Не, православной церкви я не был никогда. Мне как-то, вот говорю, с самого начала увлекшись вот культурой западной, меня всегда привлекало западное христианство. И когда я приехал в город Томск, то, наверное, в одно из первых воскресных дней, и я узнал, что как раз тогда только-только открыли католическую церковь. Я пришел туда, и там были какие-то молодежные занятия, и начал посещать их.
Какой это год был?
Это был год, наверное, 90-й? Да, это был 90-й год. Может быть, это было начало 91-го, вот как-то вот.
Осень, то есть это зима. Было ваше первое знакомство со священнослужителями?
Да, конечно.
Да, как, помните ли вы первый диалог, разговор со священником? Кто я, этот священник был?
Я его не могу забыть. Ну, в основном даже не столько священник, а священник был потрясающий на самом деле. Он сейчас служит в Екатеринбурге, отец Антон Ксел. Может быть, кто-то знает, его брат был органистом в Германии и написал очень много детских песен католических. Там «Все придите», «Песню споем», «Будем славить Бога в любви» и некоторые другие, которые исполняются везде, я думаю, в Украине тоже, наверное, на русском языке, вот песни. Но было другое. Я был на молодежной такой встрече, где мы просто разбирали Библию, беседовали, группа деления была. И потом мы в конце встали на колени вот перед алтарной перегородкой, вот, молиться. И тут в этот момент у меня было такое духовное переживание. Я думаю, что, знаете, бывает так, в начале жизненного пути Господь дает какое-то утешение, чтобы пережить трудности, вот эту темную ночь души потом, которая впоследствии будет наверняка, ну, эту пустыню. А вдруг я испытал огромное присутствие Бога, настолько сильное, что мне казалось, что я могу коснуться его рукой. Ну, вот не его конкретно, вот, а вот присутствие такое вот было мощное, вот, любви, радости, блаженства. Я так удивился, потому что я человек не слишком такой эмоциональный, я редко впадаю в экстазы какие-то. А тут просто вот как апостол Петр, знаете, так вот вознесся духом вдруг внезапно. Какие-то считанные секунды это длилось, но это чувство потом мне помогло пережить трудности в вере, кризисы духовные.
А, такие были?
Я к нему, конечно, я к нему возвращался, я помнил, что Бог показал мне очень ясно свое присутствие и свою реальность. То есть я не мог отказаться от того переживания, которое было внутри меня. Оно было настолько ярким и аутентичным, что оно потом очень сильно помогало мне в моем духовном пути.
Ага. О кризисах и веры чуть-чуть дальше. А сейчас я напомню, что у нас в гостях пастор русской лютеранской общины при Новой Церкви Святой Гертруды в Риге Павел Левушкан. Говорим в первой части нашей программы больше о самом пасторе Павле, о том, как он пришел к вере. В чем проявились и почему начались эти кризисы?
Ну, как у всех, молодой человек, студент, студенческая жизнь, суета, какие-то вот дела, встречи, тусовки, рок-концерты. Опять же, я говорю,
вы рокером
были? Перестройка, а?
Вы рокером?
О, я был хиппи.
Таким, да?
Знаете, да, я ходил с длинными волосами, я был весь фенечками увешан, посещал все концерты, ездил там в другие города на собаках, как говорят, знаете, на электричках, где мы там ночевали по каким-то подвалам, то есть между концертами. Ну, это было романтичное, конечно же, время, я не считаю, что оно было зря прошло, потому что дало и определенный культурный, и духовный опыт, который последствия тоже. Знаете, я считаю так, что если человеку свойственно переживать кризисы, и в кризисах каких-то нет ничего плохого. Если человек из них выходит достойно в конечном итоге, то есть то, что, например, молодой человек может, выросший даже в христианской семье, на какое-то время оставить активную духовную жизнь, если он потом к ней возвращается, то в этом нет ничего плохого. То есть это может быть даже какой-то естественный этап жизни духовного человека. Важно другое, не то, как ты начал, а как ты закончишь. Это вот самое главное. Конец важнее начала.
А почему кризис закончился? Что-то опять снова произошло в вашей жизни, что вы поняли, что все-таки, ну, вот это вот рок-музыка и так далее?
Не давало этого удовлетворения. Знаете, как сказала в свое время певица Шинейд О'Коннор, что у каждого человека внутри находится яма, из которой слышится, из которой доносится вопль души об истине. Или бездна находится, да, вот у каждого человека. И вот этот вот вопль души об истине, он все равно как бы был и присутствовал. И, естественно, когда ты уже познал Бога, когда ты уже знаешь, что блаженство, радость и полноту жизни, которую ты обретаешь с Ним, то какие-то суррогаты, которые могут быть современная культура, которая прекрасна, ну, на своем месте, которая может быть там алкоголь или еще другие вещи, они никак не заменяют. Ни в коей мере.
Давайте в этом контексте, поскольку очень интересно узнать у вас, как у человека довольно сейчас молодого, кстати, и о вашем опыте, скажем так, прохождения формации в Римо-католической церкви. Много говорят и теологи, и богословы сейчас о следующем, что, мол, ну, может быть, церкви надо быть более современной, да, вот сейчас об этом говорят, в частности, Римо-католической. Может быть, надо придумывать новые евангелизаторские приемы, может быть, куда-то выезжать, может быть, как-то язык чуть-чуть менять, он такой слишком научный, слишком специфический, и вот это вот, никто этого слушать с молодежи не будет, и поэтому некоторые уходят, хотя в потенциале могли бы быть очень-очень серьезными и верными, даже там сподвижниками. А какая у вас была причина отхода, скажем так? Может быть, тогда тоже этого не хватало? Может быть, каких-то нужных слов не посеяли в ваше сердце, не воспылало оно таким святым духом явным?
Сложный вопрос. Наверное, да, действительно нужно, чтобы были какие-то молодежные мероприятия и молодежная жизнь более активная.
Да, да.
В церкви она, безусловно, нужна. Но я скажу так, что в церкви должно быть такое консервативное, очень левое крыло, или правое крыло, давайте так вот используем привычную метафору. Должно быть обязательно прогрессивное левое крыло. И должно быть большое, упитанное, хорошее мейнстримное тело. Которая сохраняет традицию, которая передает из поколения в поколение тот базис веры, тот фундамент веры. Должны быть эксперименты, безусловно. И это могут быть очень разные эксперименты. Вот мы знаем, вот в Римской католической церкви есть потрясающие, например, эксперименты по межрелигиозному диалогу. Там христианские ашрамы, например, Беда Гриффитса, его Шантиванам, Сачитананда ашрам в Индии. Да? Попытка изложить евангельскую весть языком Адвайта Веданты Шанкарачарьи. Да? Или там, например, там христианский дзен какой-нибудь Роберта Кеннеди иезуита. Есть очень смелые эксперименты, но мы же понимаем, что это эксперименты.
Многие это слышат об этом церковь. Впервые, да, то, что да? вы назвали, точно вам говорю. ТЗ слышали.
Да. ТЗ слышали, да, но ТЗ это более такой христианский, все-таки это межконфессиональный диалог.
Да, да.
А есть эксперименты в области межрелигиозного диалога, когда католики смело выходят навстречу представителям других религиозных учений или концепций, пытаясь в этом диалоге понять, чем мы можем... поделиться, но мы можем поделиться одним евангельской вестью, это самое главное, это центр. Но с другой стороны, что мы можем взять из другого духовного опыта? Ведь это же тоже был искренний опыт богоискания. Как в свое время говорил Александр Мень о том, что у человека, у каждого человека бы есть Адамова память.
Угу.
Ну, то есть все мы вышли из рая. И у нас все равно есть память об истинном Боге. Но мы как бы его забыли и пытаемся снова найти. И вот все религиозные учения или течения он воспринимал как такую форму поиска человеком Бога, без откровения, своими естественными силами. И в частности, он писал в своей пентологии «В поисках пути истины и жизни» о том, что, например, Будда, он достиг вершины того, чего может вообще
человек.
Достичь человек путем естественного такого откровения, вот наблюдая природу, себя, свой ум, свой организм, свое «я» и так далее, он достиг вершины, никто выше его не поднялся. Но у него не было одного самого главного, этого откровения свыше, которое просвещает нас, христиан, верующих, о котором мы следуем. Но, с другой стороны, его опыт нельзя отрицать как неистинный или неискренний. Это был искренний опыт, и он во многом является глубоким. Тем более, что мы, например, знаем, что восточные религии, например, тот же буддизм оказал опосредованное влияние на развитие христианской созерцательной жизни. И восточного исихазма, и западной, ну, более западной традиции отцов-пустынников, какие-то другие вещи, они тоже были вот в некотором диалоге с представителями...
Вы не привержены, что христианам опасно туда углубляться? Там был такой один доминиканский священник, который прожил там определенное количество времени и видел очень многие вещи, потом приехал, написал книгу, как, ну, после разных практик, ну, из людей изгоняли всяких духов. То есть...
вот, когда человек начинает искать Бога, даже искренне, естественно, вполне, что бывают вот эти вот вещи, о которых вы говорите. Поэтому нужно, например, если мы говорим о диалоге с буддизмом, все-таки нужно говорить больше о богословском диалоге. И мы смотрим на какие-то аутентичные проявления традиции. Ну, например, там тибетский буддизм, который уже перемешан с шаманистическими культами,
абсолютно,
языческими,
да.
Они там уже адаптируют себя, вот, как условно, там, в кавычках, воцерковляют там местных духов, там, территориальных, там, еще чего-то, ну, всякую ерунду такое делают, да. Конечно, для этого уже, в принципе, ну, является вещью, к которой мы должны быть очень осторожны. Но, с другой стороны, известный, например, факт, что, ну, как факт, гипотеза о том, что греки, тогда это были еще греки-язычники, имели активные контакты с, ну, это факт, с буддистами в Бактрийском царстве Александра Македонского, и существовало тысячу лет такое явление, как греко-буддизм. И на одном из буддийских соборов, а их было всего три, присутствовало 30 тысяч греческих монахов. Буддийских монахов греческих. Известный, опять же, факт, что, например, традиция изображения Будды в виде статуи, она пришла из Греции. в японских храмах есть атланты, а Геракл стал одним из божеств индийского пантеона.
Кстати, да.
И вот через эти вот греческое влияние, торговые пути, культурное влияние, диалоги с философами, буддийская мысль проникла вот в греческий мир, то есть в Айкумену, в обитаемую вселенную цивилизованную. И там, в частности, они оказали непосредственное влияние на общину терапевтов. Это были иудеи, жившие в диаспоре в Северной Африке, такая мистическая секта иудейская, которая, это уже является не гипотезой, а фактом, оказали влияние на формирование созерцательной традиции отцов-пустынников. Таким образом, они как бы не получаются вот этого, знаете, такого вот влияния духовного, вот того негативного, о котором пишет этот доминиканец. Но это был скорее вот такой вот некий опыт. Они посмотрели, вот что люди делают, и подумали, хорошо, а как мы можем реализовать созерцательную традицию, оставаясь верными своему учению, не входя в контакты с какими-то местными духами, языческими божествами, бесами, говоря попросту христианским языком. Но есть ли что-то в нас созерцательное? Они начали искать это в своей традиции и нашли. То есть в данном случае мы наблюдали не влияние или какой-то синкретизм, а скорее вдохновение. Люди посмотрели и вдохновились чужим опытом. Это то, что мы можем практиковать в межрелигиозном и даже межконфессиональном диалоге. Когда мы смотрим на представителя другой конфессии, на христианина, который, например, там ходит в пятидесятническую церковь или баптистскую, и мы можем вдохновиться какой-то частью его опыта, мы не обязаны его брать и адаптировать целиком. Потому что иногда это бывает и невозможно сделать в силу богословских разногласий или богословских разночтений. Но мы можем вдохновиться, например, горячностью или пылом к евангелизации погибающих людей, которые есть в некоторых церквях. Или, например, жаждой спасения душ наркоманов и других зависимых людей. И это может вдохновить нас, уже исходя из нашей духовной и богословской традиции, на какие-то эксперименты, действия или новые начинания.
Ага, вот это очень любопытно. Мы об этом еще поговорим. Пастырь, где вы взяли, ну, это второе дыхание для открытия веры? Это, знаете, первое дыхание, ты приходишь только в церкви, ох, Бог меня любит, все отлично, замечательно, там все такие радостные, обнимают, говорят, что все хорошо, как бы от радости много любви ощущаются, там некоторые такие харизматические движения могут быть, когда там, ох, ты буквально летаешь, там молитвы на языках, это все, а потом это все угасает, может угаснуть, да. И вот то происходит, о чем вы говорите, да, вот так вот другое что-то появляется. Но потом как-то, как вы говорите, пустота, и у каждого человека тут уже по-разному бывает. Второе дыхание у вас, с чего началось?
Я учился в университете, и у нас там появилась группа студентов-христиан. Вы, наверное, знаете, Союз студентов-христиан есть в Украине тоже, и есть такое же в Сибири.
Что вы изучали?
Я изучал филологию, русский язык, литературу. И там появилась группа студентов-христиан, которые просто меня пригласили в гости, ну, там, на какую-то встречу. И мы потом начали встречаться, и даже у нас были там молитвы, прямо в коридоре просто молились. И я как-то вот начал через это снова, у меня моя вера начала оживать. И в этом движении студентов-христиан очень активно участвовали лютеранские священнослужители. И вот на одном из таких лагерей летних я познакомился с лютеранами, и для меня это было таким важным каким-то откровением. Я увидел в лютеранской церкви такой вот тот средний путь между радикальным протестантизмом и вот таким более консервативными направлениями, как ваше, который мне показался очень близким, вот мне лично, да, с моими какими-то экуменическими взглядами, с одной стороны, моему характеру так показалось близко. И я воцерковился в лютеранской церкви в 1996 году, был,
20 лет,
обвенчался, по сути, в 98-м году со своей супругой там же, да. Ну, тоже интересно, у нас реколлекции перед венчанием, перед бракосочетанием проводил священник-иезуит, тем не менее. То есть мои контакты, они все равно сохранялись всегда с Римской церковью католической.
Ну, иезуиты очень хороши.
Да, мы, знаете, просто было, ну, у меня характер непростой был тогда, ну, моя жена.
В чем это проявлялось?
Ну, такой был довольно, ну, непростой был характер. И мы так сомневались, а вот сможем ли мы всю жизнь вместе прожить? Вот это же навсегда, это в консервативных лютеранских церквях отношение к браку, ну, похоже на католическое, то есть, ну, один раз и на всю жизнь.
То есть нету...
Ну, как бы развод, он допускается, но это как есть, очень да. крайняя мера, которая, конечно же,
и является звучит именно
трагедией.
Как развод, потому что у католиков да. такого слова
может быть
нет.
повторный брак, в отличие от католической церкви, где не существует, да, действительно, повторного брака, может быть, только аннулирование да. предыдущего, в лютеранской может быть...
Принятие но... недействительным, да.
Там. Признание недействительным, признание да. Недействительным. Но в лютеранской церкви это все равно воспринимается как трагедия, которую нужно избегать до последнего момента. То есть это не просто вот что-то, что наш выбор. Это трагедия, это катастрофа, это крах mm-hmm. на определенной степени. И, в принципе, лютеране тоже так же переживают тяжело эти ситуации, как, наверное, римские католики. Да?
Абсолютно.
Внутренне, морально, да, внутренне. И мы просто решили для себя попросить у Господа ведения. Чтобы он нам указал, есть ли воля его на то, чтобы мы поженились с моей супругой. И мы обратились к священнику-иезуиту, отцу Алексею Стрычику в Новосибирске. Это тоже филолог очень известный, такой эмигрант первой волны, который вернулся, вот, ну, то есть пожилой уже священник. И он проводил с нами реколлекции недельные. То есть мы приходили к нему лично, индивидуальные. Мы беседовали, он давал нам библейские чтения для размышлений, мы уходили, размышляли по городу.
Добрачные катехезы.
Встречались, да-да-да, такая. Но мы именно делали в формате таких реколлекций, потому что мы пребывали в молчании, мы не общались друг с другом вообще, даже не разговаривали, кроме этих встреч. Мы были в таком созерцательном мироощущении. И на пятый день вдруг нам неожиданно обоим одновременно пришло вот на сердце мир, покой и уверенность, что да, Господь говорит делать. Mm. Просто вот внутренний покой и мир пришел. И это было в пятницу, а в воскресенье мы уже, ну, была уже дата венчания была назначена. И мы спокойно уже поженились, и с тех пор мы знали, что Господь благоволит, а это очень сильно помогает пережить вот те кризисы семейной жизни, которые есть у каждого. Ну, споры, ссоры, ну, молодая семья, 98-й год, в России был кризис экономический, мы вошли в семейную жизнь без ничего, да, как говорится, голые боссы, да. Я работал учителем в школе, и денег, которых я зарабатывал, хватало только на проезд на общественном транспорте и на какой-то бутерброд с собой в школу.
Чеченская война.
Да, ну война в 94-м началась, а в 98-м был дефолт, да, первое. В общем, все было плохо с внешней точки зрения, но внутри сохранялся мир и был покой, потому что мы получили эту уверенность от Господа, что есть его воля. А если есть его воля, то у нас будут силы для того, чтобы преодолеть любые испытания, которые перед нами ставит жизнь.
А вы знаете, пастор Павел, приятно общаться с вами, потому что вы, ну, ассоциируете себя как, ну, экуменическим пастором, да, говорите и в интервью, что вот у нас больше общего, да, на самом деле. Я хочу вас спросить вот что. Я от многих, ну, как бы протестантских пастырей слышал, что 500 лет реформации, которая будет в следующем году, это праздник, да? Uh-huh. Ну, для нас, римокатоликов, такое слышать, ну, чуть-чуть непонятно, да, откровенно uh-huh. скажу. То есть праздник, ну, как бы так, мы считаем, что это все-таки боль церкви, да, вот этот раскол, да, который uh-huh. произошел, без идентификации там, кто что виноват, потому что историки до сих пор и церковные uh-huh. не знают, как там, ну, до конца было. Mm-hmm. Да, то есть одни так, другие так говорят. А вот для вас лично вот эти 500 лет реформации, это что? Это что за дата такая?
Ну, говорить праздник, вот в смысле вот там радования, плясок, еще чего-то, ну, что мы ассоциируем со словом «праздник», наверное, это будет не вполне корректно, потому что реформация действительно вызвала огромное нестроение в жизни Европы, это были войны религиозные, множество трагедий жизненных и личных. Говорить, что это скорбная дата, наверное, тоже неверно, потому что все-таки она вызвала обновление внутри католической церкви, была стимулом для этого обновления на Тридентском соборе, который мы прекрасно знаем, что была большая внутренняя реформа церкви. Я в свое время, для меня как-то внутренне появилась такая метафора, я не воспринимаю лютеранство как нечто отдельное от западной церкви. Я думаю, что мы 500 лет находимся в некотором состоянии диалога, который Мартин Лютер начал. Он не всегда проходил гладко. Иногда этот диалог проходил на повышенных тонах. Довольно часто проходил на повышенных тонах. Но, тем не менее, мы вас воспринимаем как частью западной церкви, своими братьями, с которыми мы ведем диалог. Рано или поздно, если Господу будет угодно, может быть, мы будем живы, может быть, наши дети или внуки, они, наконец, придут к какому-то общему знаменателю в рамках этого диалога. И тогда в существовании лютеранской церкви как отдельной конфессии уже не будет никакой необходимости. Мы движение Западной Церкви, которое предлагает вот какое-то свое прочтение христианства. С ним можно соглашаться, с ним можно спорить, но, тем не менее, это наш внутрисемейный, так сказать, спор. Внутри все равно одной семьи. Мы так или иначе остаемся частью одной единой традиции Западной Церкви, которая, да, сегодня мы не имеем полноты общения. Знаете, бывает так, что вот братья могут поссориться и не разговаривать друг с другом, но они ведь все равно останутся братьями, и это состояние никак не изменить. Ну, невозможно. Я все равно буду воспринимать этого человека, например, если бы вот я поругался с каким-то родственником своим, да, ну, к счастью, не ругался, но вдруг, я все равно бы воспринимал его как родного человека, даже если бы я был с ним не согласен или на него обижен.
А скажите вот так вот, пастор, вот на данный момент между Римо-католической церковью, на ваш взгляд, и лютеранами больше... богословских каких-то нестыковок или же какие-то исторические обиды остались?
Ну, богословские нестыковки, конечно же, остались, и было бы неправильно их замалчивать. Я имею в виду, что те вопросы, которые были связаны с практикой индульгенции, мы не говорим про продажи, мы говорим про практику индульгенции, да. Вот как она есть.
То есть из 95 же, тезисов, да?
Ну, 95 тезисов касались больше злоупотребления с этой практики, да? Но мы говорим, что сама практика, вот как таковая, она, естественно, не в той форме, с которой спорил Лютер, безусловно, да? Но она осталась, и мы говорим, что она не соответствует нашему мироощущению и нашему богословию. Потому что она основана немного на других принципах. Это надо признавать честно и говорить, да, у нас есть отличия. Потому что замалчивание отличий, оно не помогает в диалоге. Лучше всего понимать, что мы разные, и это нас как раз обогащает.
То есть индульгенция раз, что еще?
Индульгенция, потом все-таки экклезиологические вещи,
церковные,
они отличаются.
Да?
Да, все-таки лютеране, они склонны к такой большей автономии поместных церквей. Они были всегда к этому склонны. И вот эта вот монархизация церковного управления, она не была свойственна вот лютеранскому такому самосознанию. Оно все равно осталось. Потом вот взаимоотношения, роль дел и веры в вопросах оправдания,
благодать
спасения.
Благодать снова-таки, да?
Да, конечно. Они все равно сохранились, несмотря на подписанные декларации, совместные об учении об оправдании верой. Какие-то лютеранские церкви согласны с этой декларацией. Более консервативные, например, до сих пор выступают против. Ну, есть разномыслие внутри лютеранского мира. Угу. Их не нужно замалчивать. И это даже, наверное, может быть и хорошо, но не в том смысле, что они есть, а в том смысле, что мы их признаем. Вот. А исторически, конечно же, обиды, я думаю, их меньше осталось.
Меньше. Потому что, а какие остались?
Ну, я вот, например, уже даже не могу назвать какие-то такие серьезные, потому что в Латвии, например, мы с католиками, лютеране и католики очень дружат, активно общаются, проводят совместные мероприятия. Угу. То есть на уровне ортопраксии...
Ой, переведите, потому что у меня трудности с этим словом.
Христианского делания, да, вот такого, ну, жизни христианской.
А, арт от слова
«творить». Да, ортопраксия. Да. Орто — это правильное, практика, действие. Вот такое, ну, в общем, жизни такой христианской. Как раз вот проблем нет. И поэтому проходят и встречи ТЗ, и какие-то совместные молодежные мероприятия, межконфессиональные конференции и прочее. На уровне богословия они есть, и они будут какое-то время еще, безусловно. Поэтому и важен диалог, важно углубляться вот в основы веры и попытаться искать какое-то близкое, по крайней мере, прочтение тех формул, которые родились вот 500 лет назад.
Вот давайте поговорим, вот смотрите, вот вы представляете новую общину, да, вот, которую мы озвучивали, пастор русской общины при новой церкви Святой Гертруды, святой, да, вот протестанты, ну так к святости простым людям относятся так, ну, как сказать, скептически плохо скажу, да? Так, скептически или правильное слово?
Осторожно.
Осторожно, да. А вот лютеране, я так понял, это как более такие ортодоксальные протестанты все-таки признают святость или же в каком-то другом ключе это происходит?
Ну, смотрите, если мы говорим про нашу церковь, да, то исторически святая Гертруда Невельская – это католическая святая, покровительница путешествующих. Угу. И церкви святой Гертруды всегда строились за крепостным рвом. И в Риге была старая церковь Гертруды, которая была католической, потом стала лютеранской.
Да.
перешла к лютеранам. Когда в церковь переходят, названия не меняют обычно. Ну, не меняли тогда. Ага. То есть не было такого, как у кальвинистов, когда иконы выбрасывали, названия меняли, церковь перестраивали. Нет. Ну, как бы оставили все как есть. Затем, в конце XIX века, община выросла настолько, что возникла необходимость в строительстве новой церкви. И царское правительство выделило участок земли в центре тоже Риги, не очень далеко, там несколько кварталов в сторону. И это был филиал церкви Старой Гертруды. Поэтому ее так и назвали, и название сохранили. Потом он как бы уже стал самостоятельным приходом. И в этом году мы праздновали 110 лет храму. Это один из самых больших в Риге. Что же касается отношения к святости, то мы воспринимаем тех людей, которых мы называем святыми или подвижники, еще неразделенные церкви, вот применительно к нашим конфессиям. И наши подвижники тоже, такие как Дитрих Бонхёфер, там некоторые другие, как общецерковный пример для подражания. То есть кто такой святой, ну, в канонизированном смысле слова, да? Это мы понимаем, что святой – это любой человек, который находится с Богом. Любой человек. Моя бабушка, мой отец. То есть все, кто умерли в вере. Да, умерли и живут в вере. Но
так не все же с Богом, некоторые там
ну,
ниже.
Я говорю о тех, кто умер в вере, да, и мы знаем, что они умерли в вере. А кто такой канонизированный святой? Ну, святой, которого мы называем так для нас. Это общецерковный пример для подражания вере. Помните, подражайте наставникам вашим, да, вот Библия говорит. И мы точно так же можем подражать святому Франциску в его радости, простоте жизни, может быть, бедности, скромности жизни. Мы можем подражать, например, вот у нас есть часовня в нашем храме Игнатия Богоносца, Игнатия Антиохийского, жизни, там, некоторых других. Там. Конечно же, отцам церкви мы можем подражать. Мы можем подражать новым людям, которые родились.
Включает молитву к ним? Включает или не включает?
Знаете, обычно нет, но мы допускаем такую формулу, когда мы, обращаясь к Богу, мы просим, по примеру, Франциска даровать нам какую-то благодать. То есть мы обращаемся не к Франциску, например, да, но мы обращаемся к Богу, говоря, что, там, например, да, там, Господи Боже, мы просим, например, чтобы ты даровал нам, по примеру, там, как ты даровал Дитриху Бонхёферу, например, да, святость перед, ну, смелость перед лицом испытаний, верность своим убеждениям перед лицом испытаний и так далее. То есть в данном случае мы просим Бога даровать нам ту же благодать или ту же добродетель, которую мы видим в примере того или иного человека.
То есть, как
насколько я видел, даже в католических последних сборниках, например, вот есть такая вот молитва верных сборник, там тоже часто используется очень похожая формула. Вот я заметил с удивлением для себя.
Да? А что это за формула?
Ну, там, Господи Боже, прошу тебя, там, мы просим тебя, там, даруй нам там, благодать, смирение и послушание, по примеру святого Франциска. Вот такая формула используется.
В ряде случаев. То есть к такого, скажем так, алгоритма, как заступничество святых, вот у вас нету, да?
Нет, у нас нет.
Знаем также, что среди лютеран, неправильно сказать, что много кирх лютеранских называется на честь Богородицы Девы, да?
Да.
Да, очень много, в той же Германии, да, очень много. А как смотрят на те догматы, принятые в Римо-католической церкви относительно Богородицы? Как это расценивается? То есть это как-то принимается или не принимается?
Нет, последние догматы, по крайней мере, точно не принимаются совершенно, и, конечно же, мы считаем тоже Марию женщиной, является для нас примером веры, примером посвящения Богу. Она является матерью Христа, Богородица является, потому что мы не несториане. Да, есть...
Так это же один из догматов Богородицы.
Да, конечно, да.
Теотокос.
Да, Теотокос. Мы принимаем, конечно же, те догматы, которые были приняты на Вселенских соборах, которые касаются. Да. С другой стороны, мы не обращаемся к ней молитвенно. Мы верим, что все святые Божии ходатайствуют. То есть церковь странствующая, церковь торжествующая, они едины, они ходатайствуют за нас. Но у нас нет уверенности. То есть мы не можем на основании Священного Писания быть уверенными. Но у нас нет заповеди и обетования в том, что они слышат наши молитвы. То есть вот мы можем с ними общаться неким телепатическим или духовным образом.
Вот очень,
а что не поверит, то для нас как бы мы не используем.
Я понимаю. А как лютеране трактуют, мне ужасно интересно, первую главу Евангелия от Луки, там, где архангел Гавриил говорит, что...
Ублажат меня все роды.
Да, вот так вот. Что это означает?
Вот видите, мы даже церковь в честь ее называем. Значит, ублажаем все-таки определенным образом. И, конечно же, у нас считается песня Богородицы во время вечерней.
Магнификат, да?
Магнификат, да. У нас есть вечернее тоже богослужение. Вечерняя, собственно говоря, есть утренняя, вечерняя. Ну, она не... постоянно служится, ну, во время там, каких-то там мероприятий, там, реколлекций, например, часто, ну, которое не литургическое, ну, не причастное богослужение. Там используется магнификат как молитва, конечно же. Да? Мы читаем эту молитву: «Величи душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем». Я, например, знаю лютеран, который частным образом молится по розарию. Но они, опять же, они просто молятся, используя первую часть «Аве Мария». Потому что это слова из Евангелия.
Да.
Но это частным образом. Общецерковного, конечно же, нет, потому что... Ну, вообще, дело в том, что история лютеранской церкви, она была такой достаточно бурной, и, с одной стороны, Мартин Лютер, он не планировал создание отдельной церкви, во многом он оставался в рамках католического благочестия, так скажем. Есть даже апокрифические истории о том, что он был похоронен с розарием в руках. Ну, и, конечно же, он не менял литургию. Та немецкая месса, которую мы знаем, и которую сейчас лютеране в модифицированном виде служат, это было миссионерское богослужение. Он даже от латыни не планировал отказаться. Он латынь использовал в качестве богослужебного языка. А немецкий язык или немецкую мессу, это было для крестьян миссионерская литургия, иначе говоря, в то время использованная. Но, конечно же, потом были другие влияния. Например, в Германии, когда церковь насильственным образом была объединена с кальвинистским, ну, с реформатской церковью лютеранской в единую евангелическую, произошло взаимовлияние и такое большее опротестантивление лютеранской духовной жизни, что, конечно же, оказывает влияние до сих пор на нас. Вот, и это тоже часть вот того диалога с более радикальными формами протестантского движения, в котором мы находимся. И некоторые вещи, конечно же, исчезли из нашей духовной практики, из духовного благочестия. Как я уже говорил, что некоторые люди в частным образом практикуют, но, безусловно, литургического, общецерковного практики такого рода не существует.
Ага, понятно. Пастор, скажите, пожалуйста, вот как нам понимать веру лютеран в контексте вот этого вот девиза «Sola Scriptura», да? Что это означает для вас сейчас? Как вы это видите, как вы в это верите, да? Ну, потому что если люди просто не вникают, а только слышат девиз, такое впечатление, что, ну, лютеране отказались от традиции, да, определенной, которая была. Ну, сейчас я общаюсь с вами, думаю, что традиция все-таки есть, да?
Я вам как филолог скажу, что текст вне контекста не существует.
Абсолютно.
То есть текст вне контекста, он представляет собой просто набор букв. И смысл мы придаем ему всегда, основываясь на некоем контексте.
Да.
Этим контекстом могу быть, например, вот я, живущий в европейском мегаполисе, как, знаете, такой сферический конь в вакууме, это одна история. И я тогда просто читаю текст и нахожу в нем некие смыслы. Ну, такой постмодернистский такой подход, так скажем, да, который не связан никаким образом ни с историей этого текста, ни с временем его написания и так далее. Ну, такой, знаете, вот такой пастор Вася, который открыл Библию, и вот решает жить так, как вот там в ней написано. Да? Это, безусловно, прекрасный способ прочтения Библии для личного благочестия, например, да, для своего какой-то личной практики. Но очень плохой способ, если мы говорим о церкви. Потому что церковь – это ведь не просто клуб любителей одной книги. Это еще некий организм, который исторически развивается, который накапливает некий духовный опыт. Да, и если мы от него отказываемся, то мы превращаемся в такой автономный кружок любителей одной книги. Библии. Поэтому, когда мы говорим «Sola Scriptura», и как это понимали первые реформаторы, они же постоянно цитировали отцов церкви. Откройте книгу «Согласия», сборник вероисповедных документов лютеранской церкви, в конце огромная такая достаточно часть, такая приличная, называется «Список свидетельств». Это свидетельство, цитаты из отцов церкви, ранних отцов, прежде всего, которые, ну, вот как бы подтверждают те мысли, которые были изложены в Аугсбургском исповедании, в формуле согласия, ну, в других, там, в апологии Аугсбургской, ну, и других вероисповедных документах, которые вошли вот в лютеранскую книгу согласия. Mm-hmm. Это такой, знаете, наш, в общем, труды, вот как у вас вот труды Второго Ватиканского собора, вот, да, важные, да. Для нас вот книга согласия, это плод на самом деле, наших так лютеранских соборов, которые проходили, и в бурных дискуссиях рождались некоторые вероисповедные документы и вероисповедные формулы. Но отцы реформации, и сам Лютер, и Меланхтон, и Хемниц, который фактически был уже систематизатором лютеранского богословия, Лютер давал, как бы, он был пророком лютеранским, то есть он давал некий как бы, пророческий посыл, вдохновлял. Меланхтон был наш, так сказать, лютеранский первый экуменист, который пытался какой-то компромисс с католической церковью наладить. Ну, хоть как-то, да, вот найти общие точки соприкосновения, и они отображены в Аугсбургском исповедании веры, которое автором был Меланхтон, и даже существовала такая вот у него идея того, что потом воплотилось в виде персональных прелатур, вот как вот сейчас уже в 21 веке, когда англикане создали персональную прелатуру. Он даже предлагал нечто подобное как римско-католической церкви, чтобы вот как бы нам позволили остаться при своих мнениях и богослужебной практике не трогали, но мы бы там признали бы власть папы. Да? У него была такая попытка некого диалога. Завершилась она безуспешно, как я уже говорил, мы говорили вы вначале, что в любом расколе или разделении часто неправильные вещи совершают обе стороны, может быть, одна неправильно предложила, а другая резко отказалась, знаете, так нашла коса на камень. Но систематизировало лютеранское богословие уже следующее поколение, в том числе Мартин Хемниц. Так вот, все они активно цитировали отцов церкви, все они видели свою церковь как часть развития вот этой вот западной церкви, западной духовной традиции. Поэтому лютеранская церковь сохранила литургию, и у нас даже некоторые очень древние формы литургии сохранились. Например, в большинстве храмов Латвии, в абсолютном большинстве, священник до сих пор стоит лицом на восток, ну, адориентом, да. Ну, или если храм не совсем на восток расположен, то, как говорится, от домини, да, то есть спиной к народу, как предстоятель от лица народа перед крестом Господним, да, вот он предстоит. Вот как в Римской церкви было до Второго Ватиканского собора.
А Триденское.
Да, Триденское, да. Ну, не совсем место, но похожие формулы древние сохранились. Мы их чтим, мы их уважаем. У нас сохранились литургические одежды, которые очень похожи на римско-католические.
Да.
Я думаю, внешне неподготовленный человек, наверное, даже не
может
отличит.
Может быть, да.
Есть мелкие нюансы, там, ну, то, что пастор крест носит, а не только епископ, там еще какие-то.
В чем, то есть можно сказать, что не только сола скриптура, но и традиция тоже вот, лютеранской церкви, она существует.
Конечно, конечно.
В чем в первую очередь? Это в чтении отцов церкви.
Если мы говорим, в чем сохранилась вот древняя традиция, да, ну, конечно же, мы интерпретируем Библию, опираясь на опыт церковной интерпретации, да, то есть в том числе и на отцов церкви, и на более поздние достижения христианской мысли, ну, семь вселенских соборов, например. Это сохранилось в литургии, потому что литургия сохранилась. Это сохранилось в отношении к таинствам, как минимум к двум, к крещению и к причастию, хотя я знаю, есть лютеранские церкви, которые не выделяют количество таинств вот более четко, говоря, что в церкви все таинственно.
Для вас заключения соборов, они актуальны, те, которые были?
Догматические определения актуальны. Если мы говорим о догматических определениях, потому что там были дисциплинарные определения, которые носят исторический характер, но догматические определения, ну, у первых четырех это признается абсолютно и англиканами, и лютеранами всеми. Что касается последующих трех, там есть разночтения, есть более как бы высокоцерковные движения, есть более такие широкие, по-разному. Но первые четыре собора признаются, безусловно, всеми. Тогда шли христологические споры, так называемые. И мы полностью признаем все догматические определения этих соборов.
Что касается Евхаристии, мы знаем также, что у протестантов сам вот хлеб причастный – это символ Иисуса Христа, да? Как в лютеран, это символ или это вера в то, что в вине и хлебе реально есть сам Христос, который сказал, что ешьте и пейте, это есть тело мое и кровь моя.
Перед причастием я произношу формулу. К святому причастию могут приступать все, кто был крещен водой во имя Триединого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, и свято верует в соответствии с Писанием и учением Евангелической Лютеранской Церкви, что вместе с хлебом и под видом хлеба, вместе с вином и под видом вина сего причастия мы принимаем истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Кто не был крещен и так не верует, да не причащается. ибо будет есть и пить себе в осуждение. Поэтому для нас это очень важный момент. Вопрос в том, каким образом он присутствует, да? Угу. Мы, вот есть такое выражение «локус», да, то есть как бы мы это говорим, что это тайна. Вот механизм этого присутствия, иначе говоря. Например, наши католические братья пошли немножко дальше, пытаясь разобраться в этом механизме, да, более глубоко. Ну, например, я читал документы совместного православно-лютеранского диалога, где они пришли к такому общему мнению, что православная формула приложения даров во многом похожа на лютеранское понимание. То есть вот есть документ собеседования православно-лютеранских, которые проходили в Братиславе, в Словакии. Угу. Ну, то есть диалог такой межконфессиональный. И вот говорится о том, что, в принципе, многие лютеране понимают близко, не дословно, не точно так же, но близко вот к такому восточному пониманию, так скажем. Мы считаем, что хлеб остается физически хлебом.
Ага.
Вино всё-таки физически остается вином. Но в этом хлебе и в этом вине присутствуют подлинные, истинные тело и кровь Иисуса Христа.
То есть не сам Христос, но в нем.
Вместе с хлебом и под видом хлеба, вместе с вином и под видом вина сего причастия.
Ага.
То есть не символически, а реально.
А, то есть все-таки
формула. Реальное присутствие, да, реальное присутствие, конечно. Угу.
То есть так выглядит, что буквально да, как и римокатолики.
То есть мы не говорим про там, изменение субстанции при сохранении акциденции, вот эти все вещи.
Существует ли консекрация у вас во время Евхаристии?
Конечно, у нас существует и эпиклеис, и консекрация. То есть у нас есть призывание даров Духа Святого на дары, в смысле призывание Духа Святого на дары. И, конечно же, мы произносим слова восстановления, и мы считаем, что вот после произнесения этих слов в хлеб и вино становится тілом і кров'ю Ісуса Христа.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. У нас залишається 10 хвилин надзвичайно динамічної сьогоднішньої розмови, справжнього інтерв'ю, справжнього в хорошому сенсі цього слова, з пастором Руської лютеранської общини при Новій Церкві Святої Гертруди в Рігі Павлом Левушканом. Сьогодні говоримо про, власне, про те, що нас все ж таки єднає, да? І цього всього немало, як стало очевидно. З інтерв'ю телефонуйте 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Почти всі лінії, пастор, зайняті. Давайте послухаємо наших слушателей, что они думают. Слава Иисусу Христу, говорите, пожалуйста, представьтесь вначале только.
Славіки слава.
Да.
Франя, місто Хмельник.
Да.
Прав є Пресвятої Трійці. Я б хотіла запитати пастора, зараз у нас місяць ми поминаємо померлих. Які душі в чистилищі? І скажіть, будь добре, чи вас так це робиться? Дякую вам.
Угу. Ну вот, это как раз одна из тех вещей, в которых мы, так скажем, у нас есть отличия, да, то есть лютеране.
Науки о чистилище нет.
Да, у нас нет учения о чистилище, поэтому у нас есть на самом деле дни, когда мы вспоминаем наших усопших родственников, наших усопших предков, в том числе и церковным образом, да, но в данном случае мы как бы все-таки это делаем, условно говоря, мы молимся только Богу, да, и мы иногда просим, чтобы Господь сохранил светлую память в наших сердцах об этих людях.
А куда попадают усопшие? Или в рай, или в ад?
Да.
Третьего не
да.
дано. Да. Хорошо, понятно, идем дальше. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава навеки.
Слухаємо.
Це Андрій, Львів.
Так.
Пане пасторе, а чи ви не журитеся, що у вас не дійсні таїнства, тому що у вас нема переємства від апостола Петра і апостолів. Якщо Римо-католицька визнає православну церкву, що там є дійсне переісцеслення, то ваше переісцеслення, чесно кажучи, є під питанням. Чи дійсно ці Господь присутній в хлібі і війні у вас?
Угу. Пожалуйста.
Да, очень хороший вопрос, спасибо вам большое. Дело в том, что здесь как бы существует действительно разногласие между тем, что мы понимаем под апостольским преемством. для лютеран, конечно, самое главное, вообще апостольское преемство, даже в католическом понимании, состоит из трех элементов. Это successio doctrina, successio manus и successio sedes. Иначе говоря, это преемственность веры. Ну, собственно говоря, учение об апостольском преемстве появилось в очень ранней церкви как раз для отделения еретических епископов от подлинных епископов, да, или священнослужителей. И это главное. Также существует successio manus, и формально в лютеранской церкви, скандинавской традиции, к которой относится лютеранская церковь Латвии, оно присутствует, так как шведские епископы, они приняли лютеранство вот целиком полностью, быв рукоположенными вообще в Ватикане, собственно говоря, от апостола Петра. Также некоторые лютеранские церкви либо движения, они восстанавливали апостольское преемство через англикан либо старокатоликов. В отношении преемственности, вот есть таинство, либо не является таинством священства, в основные разногласия заключаются в том, присутствует ли та же самая интенция, каковая присутствует в римско-католической церкви при совершении данного акта ординации. И, в общем-то, непризнание католиками священство у лютеран, англикан и у старокатоликов, оно основано на различиях в интенции, то есть что мы имеем в виду под этим. Но это больше, скорее, спор, на мой взгляд, споры о буквах, потому что мы имеем преемственность и рукоположение епископов, которые восходят непосредственно к римско-католической церкви, можем их подтвердить документально, и скандинавские церкви воспринимают их как необычайно, чрезвычайно важные для совершения ординации. Да. Есть еще successio sedes, которая является включением в коллегию епископов. Ну, здесь, конечно же, мы можем говорить только о локальном включении в локальную коллегию епископов, учитывая, что наши церкви все автономны и существуют независимо, как поместные. Поэтому я с вами согласен, да, что римско-католическая церковь не признает таинство священства у лютеран, у англикан и старокатоликов. Но, исходя из нашего понимания таинства, мы считаем, что у нас есть подлинное апостольское преемство. Хотя это, как я уже говорил, предмет диалога.
Да, идем дальше. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава навеки.
Слухаем.
Це Мирон зі Львова вас турбує. Скажіть, будь ласка, в мене запитання до пастора. Лютеранська церква в скандинавських країнах благословляє одностатеві шлюби, і є випадки, коли єпископами є гомосексуальні, ну, лесбіянки. Як це узгоджується з апостольським преємством і наукою, яку дають собори лютеранських церков?
Для мене це дивно. Варто зазначити, чи в лютеранській церкві такі прецеденти
є. Так, прекрасний вопрос теж. Діло в тому, що в лютеранській церкві в Швеції подобні злоупотреблення возникли относительно поздно. Це вже, наверное, 70-е годы. До цього було все в порядку з ученням, з доктриною, і з преємственністю, і з літургічною життю. І якщо ми говоримо о шведському лютеранстві, то це дійсно проблема, причому це проблема не тільки для от, католиков, наверное, но і для консервативних лютеран. Латвийская евангелическая лютеранская церковь является самой большой консервативной церковью в Европе. Она насчитывает 750 тысяч прихожан приблизительно. И после, после признания однополых браков и рукоположения открытых вот, людей, практикующих однополые отношения в епископский сан, Латвийская церковь приостановила евхаристическое общение, ну, такую полноту евхаристического общения с церковью Швеции. И, насколько мне известно, они даже не принимают священников, рукоположенных в церкви Швеции, в сущем сане. И вот не так давно у нас был один из диссидентов, которого отказались рукополагать Швеции из-за непризнания однополых браков. Он приехал в Латвию, был рукоположен, выучил латышский язык, стал пастором, затем пропстом, это декан по-католически. И в этом году он был избран епископом и рукоположен епископом Лиепайского диацеза. Вот Ханс Йенсен, это швед, который, следуя апостольскому учению, приехал в Латвию, чтобы здесь иметь возможность практиковать свою веру.
А, кстати, по поводу священства, а почему в лютеран нету монахов? Да, вы же говорите.
Есть.
Есть монахи?
Да, с начала 20 века произошло монашеское возрождение. Есть монастыри в Швеции, ну, в суе помянутые, потому что они появились там давно, еще до вот всех этих событий.
Понятно.
Есть монастыри в Германии, есть лютеранский монастырь в Израиле. Вот если вы видели Латрун, латрунский монастырь знаменитый, трописки,
какой?
То за... Латрун, там трописты, но сзади, в задней части, Там живут лютеране, монашествующие лютеране в бывших конюшнях Ричарда Львиное Сердце, по-моему. Так это называется.
Как ордена называются? Или
нет, по-другому? Там обычно просто какие-то общины чего-то. Это называется «Братья Иисуса», вот у них называется такая община.
Как иезуиты почти.
Ну, что-то в этом роде. Есть в Германии монастыри женские, мужские. В Америке есть дом Святого Августина, самый известный и знаменитый лютеранский монастырь в Мичигане. Они в основном следуют либо бенедиктинскому уставу, либо в редких случаях францисканскому. Ну, чаще уставу Святого Бенедикта, как наиболее аутентичному для западной церковной традиции.
Ну да, как первому.
Но возрождение началось благодаря англиканам. Это, конечно, было через англиканское влияние.
Ага. Ну что ж, давайте последний звонок, хотя, видите, все занято, к сожалению, мало времени. Слава Иисусу Христу, говорит, будь ласка.
Навіки слава. Антоніна, Вінницька область. Скажіть, будь ласка, пасторе, чи присутня у вашій церкві в якійсь формі сповідь грішів? Дякую.
Прекрасный вопрос, спасибо вам огромное. В лютеранской церкви существует частная исповедь, не только общая. Во время каждой литургии мы исповедуем наши грехи и получаем отпущение грехов. Это общая исповедь. Но также существует и настоятельно рекомендуется как практика частная исповедь, где верующий исповедует свои грехи перед пастором, получает личное отпущение, провозглашение отпущения грехов, и пастор точно так же связан тайной исповедью в этом случае.
Ну що ж, давайте ще один дзвоночок і все, будемо закінчувати. Так, слава Ісусу Христу, говоріть коротко, будь ласка. Алло, алло.
Я вибачаюся. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Ви скажіть, будь ласка, якщо Бог дав дві дороги, вузьку і широку, людина при своєму житті може вибрати вільний шлях, і якщо людина помирає, потрібно молитися за мешики, чи ви молитеся, чи не потрібно. Як же душа оприділилася.
Ага, да. Молитесь ли ви за умерших?
Ми вважаємо, що намного важніше проповедовать Евангелие живым, чтобы во время своей жизни они могли сделать тот самый выбор, необходимый для их спасения. И следовали за Господом. И если мы знаем, что человек умирает в вере, будучи христианином, исповедуя Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то мы уверены в том, что он находится с Господом в раю, и мы благодарим Бога за дар веры, который он дал этому усопшему человеку, но мы не считаем, что наши молитвы могут изменить его судьбу загробную.
Ну что ж, спасибо вам огромное, пастор, за то, что пришли к нам, за то, что отвечали, да, за то, что проясняли, показывали, как лютеране верят у Господа
нашего. Надо сказать, что лютеране есть разные, да, есть более консервативные, более такой высокой традиции, более консервативные, которые относятся к церкви в странах Балтии. Есть более либеральные лютеране или других традиций, поэтому, когда я говорю, я, конечно, говорю о той практике, которая есть в нашей стране, где я живу. Может быть, например, в Украине или в Германии или где-то еще, она может немного отличаться. Ну, я просто поделился тем опытом, который свойственен церкви в Латвии.
Ну что ж, с нами сегодня был пастор русской лютеранской общины при новой церкви Святой Гертруды в Риге Павел Левушкан. Также он есть коучем тишины и основателем и главным редактором интернет-портала «Базница». Про это, я думаю, уже в следующих программах поговорим.
Конечно.
Да, динамично было. Спасибо, пастор, огромное. На нашем фоне звучит Бах, с которого все началось ваше обращение. Это композиция для вас, для всех наших слушателей. Слава Иисусу Христу. Пастор, до новых встреч.
Во веки веков. Аминь. Мир вам и добро.